с вами переходим к новому отрезку в нашей жизни, наверное, мы будем разбирать с вами послание Якова. Я долго думал, какую книгу следующую проповедовать, так никто не подходил, ничего не говорил. Я знаю, что у некоторых есть желание книгу Иова, но мне кажется, это долго будет Иова проповедовать. Его можно сделать, может быть, как-нибудь сделать несколько проповедей в самом начале на эту книгу, она очень интересная. Вот, послание Якова. Почему я решил послание Якова? Я долго думал, какое молился, и не знал, о чем можно было делать, о чем можно было проповедовать. И мне показалось, что послание Якова – это самое практическое послание, которое только есть вообще в посланиях. Там нету богословия вообще никакого, практически нету богословия. Таких предложений, как у Павла по 13-14 слов одно предложение, вернее, не слов, а стихов – 13 стихов, одно предложение. Нету вот таких вот замысловатых, как Петр пишет, как у Павла бывают неудобно вразумительные слова. У него все ясно, очень просто в Якова послании. И самое, что интересное, он использует очень много образов, которые очень понятны читателю. Вот. Как мне уже сегодня Женя напомнил, что послание Якова не все не любят. Например, у Лютера была реально проблема с посланием Якова, и он почему-то думал, что там написано, что делами можно спастись, послание Якова. Это было абсолютно против его понимания спасения, основывающегося на римлянах послании. И поэтому Лютер отодвинул Якова в немецкой Библии в самый конец. Если я не ошибаюсь, оно стоит перед откровением в немецких библиях, послание Якова, да? Там, по-моему, оно в самом конце стоит. Вот. Но тем самым открылась дорога для послания к римлянам. Мы, когда римляна разбирали, мы говорили, что после Деяния апостолов у немцев идет сразу послание к римлянам. И, в принципе, это объяснение этого Евангелия, которое Иисус проповедовал и апостолы. Послание Якова. Я в нашей группе писал, просил, читайте послание, особенно обратите внимание на первые 4 стиха. Вот. И вообще было бы хорошо, если вы знаете, что у нас будет проповедь, например, следующая у нас. Сейчас я буду из послания к Марка проповедовать на немецком собрании. С первой главы 44 стих, можете с 40-го, по-моему, по 44 стих. Можете тоже дома прочитать. Это история, как Иисус исцелил прокаженного. Вот. А в следующий раз, если Бог даст, мы продолжим с вами Якова. И было бы хорошо, если бы мы его, оно в принципе небольшое, там всего-то несколько глав, 5 глав. Может быть, мы его читали, или хотя бы читали те места, которые мы дальше будем разбирать с вами. Послание Якова, оно вообще очень уникальное. Во-первых, если у вас есть ручка и вы пишете, это первое послание, это первая книга, которая в Новом Завете написана после... Вторая хроники, это заканчивается Танах, Ветхий Завет, заканчивается вторая Паралипоменон у нас по-русски с вами называется. Вот, в нашей Библии это Малахия книга, стоит последняя. Так вот, первая после того, как Бог молчал 400 лет с лишним, вот первая, которая была написана, это написано Якова письмо. И написано оно примерно в 45-49 году, или 44-49, 45-49 год уже нашей эры. Это письмо. Это примерно, если взять где-то 10 лет после того, как распяли Иисуса Христа. Оно этим уже только знаменито. Второе послание Якова, как я уже говорил, оно очень практичное и очень много образов, которые помогают читателю понимать истины. И почему? Потому что пишет он евреям, мы с вами сейчас поговорим, а евреи, у них мышь по-другому голова работает. У них голова не так работает. Я сейчас имею в виду евреев, которые разговаривают на иврите и живут в Израиле. Я сейчас этих имею в виду евреев. Потому что наш советский еврей – это отдельная еще история. Тоже, которые разговаривают на русском, а думают не по-русски. Тоже совсем по-другому. Вот. И вот евреи, которые на Востоке живут, вообще восточные люди, они очень сильно думают картинками. Чтобы понять какую-то истину, им нужно картинку, какой-то пример сказать. Я не помню, я рассказывал, уже здесь нет. Был про крест, как в прошлый раз, когда он там был в 2013 году, если я не ошибаюсь, он был последний раз. И там позвали одного мессианского пастыря. И ему задал вопрос, ведущий говорит, вот кто для вас Иисус Христос? Скажите, вот как бы вы могли описать, кто, кем является Иисус Христос для вас? И потрясающую вещь сказал. Он говорит, вот если можно было бы так сказать, что Бог – это большой замок. Вот если бы можно было Бога сравнить с замком. И что вот открыть этот замок есть всего один единственный ключ. Во всей вселенной всего один единственный ключ. Так вот Иисус – этот ключ. И это было настолько потрясающе, что я сидел и думаю, слушайте, он Евангелие рассказал в одной картинке. Да? Вот он говорит, вот так для меня Иисус Христос. И это склад мышления евреев, израильтян. Они так думают. И поэтому, а нам это не совсем привычно так думать, греческому складу ума. Нам нужна логика, чтобы была логика. И в следующий раз мы с вами поговорим о библейской логике в страданиях. Вот. А сегодня я хотел бы вот начать это письмо, прочитать первые 4 стиха, и только на первые 2 стиха с вами разобрать. А потом, может быть, аж даже в следующий раз, может быть, даже аж до 11 мы с вами дойдем, посмотрим, как получится. Итак, послание Якова. Давайте прочитаем первые 4 стиха. «Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Знаю, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Дальше он потом о молитве пишет. Да, вообще, я вам советую в следующий раз, когда в следующий раз будет проповедь, прочитать Якова, обращая внимание на одну вещь. Я вам, может быть, каждый раз буду говорить, на другую вещь обращайте внимание. Послание Якова связано с языком очень сильно. С разговором, с нашей речью, потому что больше всего верующие грешат мы с вами в языком. Это самый больше всего грехов, когда мы включаем наш язык, и он начинает воспроизводить то, что у нас внутри есть, наши мысли. А звук, как некоторые по-русски я услышал, говорят, озвучивает наши мысли, начинает наш язык. Попробуйте прочитать послание Якова, подчеркивая, если вы подчеркиваете в Библии, или выписывая все, где связано язык, или говорите, а вы говорите, или кто-то скажет. Вот. У вас очень интересное письмо получится. В первой главе уже язык стоит, слово, и потом стоит «так говорите», или «кто-то говорит», а вы скажете, кто-то из вас скажет. Вот это все, попробуйте вот это все молиться, молитва, это тоже связано с языком, с разговором. Попробуйте прочитать его. Вот именно в этом контексте. Вы увидите, какое оно интересное, если обратить внимание только на то, что Яков о языке пишет не только в третьей главе. Вообще не только в третьей главе. В третьей главе он объясняет эту проблему языка. Но все послание связано с языком, с разговором, с нашей с речью. Итак, Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Какой Яков это написал? Мы с вами знаем, кто читает Библию, но, может быть, мы не все это с вами делаем или делали. Посчитали всех Яковов, кого мы знаем в Новом Завете. В Ветхом Завете есть Яков, но он никак не мог написать это послание. В Новом Завете есть 4 Якова. Например, отец Иуды не Искариота, Яков. Потом Яков, сын Алфеев, Яков, брат Иоанна, и Яков, брат Мессии по маме, который был старейшиной Иерусалимской церкви. Вот один из этих Яковов написал это письмо. Скорее всего, что это письмо написал последний Яков, брат Господень, как его называют. Он может быть единственным претендентом на авторство этого послания, потому что, во-первых, этого Якова все знают, который здесь пишет, а во-вторых, у других другие неизвестны так, как он известен, вот этот Яков. А, например, брата Иоанна, Якова, убили в 44-м году в Деянии 12:12, до того, как было написано письмо Якова. Поэтому он не мог написать это письмо, вот это, которое здесь написано. Поэтому мы исходим, или я исхожу из того, что его писал брат Иисуса Христа. В начале служения Христа Яков не верил, что его брат посланный Богом Мессия. Да и как можно было в это поверить? Если это письмо написал и Яков, брат Иисуса, Кстати, есть в христианстве есть две версии. Одни считают, что у Марии не было больше детей, что Иисус был единственный, а другие считают, что у Марии были еще дети. Так вот, интересно, я сейчас эту неделю, прошлую неделю, по-моему, уже смотрел. Единственный аргумент, который приводят те, которые считают, что у Иисуса не было больше братьев и сестер, он всего один единственный. Знаете какой? Что когда они шли в Иерусалим, то написано, что Иисус был с Марией и с Иосифом, а про других ни слова не сказано. Это единственный аргумент. И тогда они говорят, хорошо, если ему уже 12 лет было, и у него не было детей, у них не было детей до этого времени у Марии с Иосифом, и они после потом родились, то они еще маленькие все должны быть. В общем, короче говоря, ничего там не сходится в Библии, и получается, что нет у него детей. Это единственный аргумент. Но, во-первых, они могли их не взять с собой, маленьких детей, если они были маленькие. Во-вторых, речь шла о 12-летнем возрасте, когда бар-мицва проходит ритуал, когда посвящают мальчиков, и упоминается, что родители ходили, он был главный герой этой поездки в Иерусалим. Даже если у него были бы, например, 10, 8 и 7 лет дети с собой, они не играют в этот, они даже если и шли, они не главный герой описания событий. Главный герой был он в 12 лет, пришедший в Иерусалим. И там самая идея-то вообще не стоит о братьях его и сестрах, а о том, что он старейшин, уже учил иерусалимских. В общем, там целая история. Помните ее, эту историю, она записана в Евангелии. Вот. Я, конечно, не знаю, я в то время не был лично с Иосифом и с Марией не знаком, но на основании некоторых мест Библии Матфея 13:55 или Галатам 1:19, где Павел вообще называет Яков брат Господень. Зачем он написал брат Господень? Он бы мог написать брат мой или там раб Господень. Или... Почему он подчеркивает, что раб Господень? Так вот, представьте, и мы с вами читаем, что братья и сестры не, в Матфея 13 главе, они даже пришли и хотели забрать его, потому что думали, что у него там что-то он не в своем уме, что он там Евангелие рассказывает, возомнил себя Мессией. Они не верили в него. Но здесь мы с вами видим, что он представляется рабом Господа Иисуса и Христа. Если это его старший брат, то он уже здесь признает абсолютное господство над ним. Можете себе представить, что если это брат Иисуса, родной, то, скорее всего, что жили они в одном доме. Можете себе представить это? И еще, скорее всего, вероятнее всего, что спали они в одной комнате. И он рос вместе с Иисусом. Мы еще потом с вами об этом, может быть, коснемся этого. Возможно, он пытался с ним ругаться, как это делают дети, обвинять. Если мы с вами знаем, что Иисус не сделал ни одного греха, представьте себе, что он никак при всем своем желании не мог довести Иисуса до кондиции. Чтобы тот начал драться с ним, обзываться, там, как делают это дети, дерущиеся. Причем ни за что иногда, за одну фразу какую-нибудь они могут подраться. Вот ты не так сказал, как я подумал. Вернее, я не так сказал, ты не так сказал, как я тебе сказал. И там может целая война уже начаться за то, что сказал. Вот просто сама эта идея уже наталкивает на мысль. Конечно, если он с ним вырос, представьте, они росли, 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 и вдруг однажды Христос выходит и говорит, Мессия, это я. Сложно. Мне было бы, например, вот я представил себя, если бы мой старший брат был бы Иисус. Вот у меня есть старший брат. Если бы в один момент когда-то он сказал, слушай, ты любишь Бога? Я бы сказал, да. Ты ждешь Мессию, да, так вот это я, обещанный Израилю Мессия. Мне бы сложно было бы поверить, что я бы с Мессией прожил до 30 лет вместе и не знал, что это Мессия. Как надо было понаблюдать за ним какое-то время. Если он брат, и действительно это так было, то мы видим с вами, что он представляется и говорит, принимая полное его господство над собой. Он говорит, что он раб раб Иисуса Христа. Интересно, что если он брат Господень, то он не представляется Яков брат Господень. Мог бы он это написать, если это брат? Мог бы написать? Яков брат Господень. Хорошо. Мог бы он написать Яков, апостол Иисуса Христа? Правильно было бы это? А слушайте, ну правильно было бы, если бы он написал Яков, брат Господень, апостол Иисуса Христа, старейшина Иерусалимской церкви или пресвитер Иерусалимской церкви, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Мог бы он это написать? А почему он тогда это не пишет? Вот смотрите, мы с вами читаем в других посланиях, где апостолы пишут апостол Иисуса Христа. Вот мы с вами Титу разбирали, помните, в прошлом году, и мы говорили, он и раб, и апостол в одном представлении. Я апостол Иисуса Христа, раб. А Яков не пишет это. Поэтому у него могут быть две причины, почему он не пишет, на которые я пришел, почему он это не пишет. Во-первых, он не хотел себя выставить авторитетным в этом послании. Его цель в этом послании, он не пишет, чтобы людей обличить. Он не пишет с целью их поставить на место, он не пишет с целью их развернуть куда-то, как Коринфскую церковь, ее надо было разворачивать, они вообще не туда пошли. У него цель в этом письме совершенно другая. Люди находятся в гонениях, в страданиях. И он хочет их утешить там. Согласитесь, получает письмо брат Господень, апостол Иисуса Христа и старейшина Иерусалимской церкви, это одно, или просто ты получаешь письмо, где написано «Я раб Бога и Господа Иисуса Христа», и обращается он ко всем братья. Совершенно другой, мы видим с вами теплый тон, который использует Яков, когда он здесь пишет. Он называет себя раб, он идентифицирует себя с этими людьми. А если бы он назвал свою должность, титул и происхождение, то что бы это ему придало, как вы думаете? Ну, если бы он сказал «брат Господень», это происхождение. А если бы он сказал «апостол и старейшина», что это придаст человеку, если он это назовет? Статус. Ко мне совсем по-другому надо тогда относиться, обращаться, если я вдруг говорю вот какой-то. Вот представьте себе, этих историй мы знаем с вами уйму, когда цари переодевались и выходили в народ. Как к ним относились, когда они выходили к народу? И как к ним относятся, когда они выходили на коне, выезжали на белом коне? Совсем по-другому. То есть, зная, кто я, совершенно по-другому со мной надо будет разговаривать. Как я себя представлю? Мне недавно рассказали одну историю, которая произошла в одной из церквей в Германии, и когда три брата, три старейшины церкви, значит, решали один вопрос трудный, но я не буду говорить, все равно вы не узнаете, кто это. Они не могли прийти к одному трудному вопросу. Сразу говорю, что это не про нас речь идет, чтобы вы сейчас поймете, что это не про нас речь идет. Так вот. И они, значит, не могли решить вопрос трудный. Их уже месяцами решают его и не могут прийти в совете старейшин к общему знаменателю. И тогда в одно из заседаний один из них говорит такое: «Братья, вам надо согласиться со мной и сделать так, как я говорю правильно». Они говорят: «Ну почему мы должны с тобой согласиться?» Он говорит: «Ну хотя бы потому, что я магистр богословия, а вы нет». Согласитесь, аргумент сногсшибательный. Есть у вас какие-нибудь еще вопросы? Вот это весь аргумент был библейский. Я магистр богословия. Хорошо быть магистром богословия? Я думаю, быть хорошо. Но если я это привожу как аргумент, почему со мной надо согласиться, то мне кажется, это уже проблема. Да? Например, что-то приводит в пример, в доказательство того, что его слова правильные. Апостол Павел, у которого было самое сильнейшее богословское образование, написал о своем приходе в Коринф, 1 Коринфянам 2 глава, с 1 по 5 стих: «Я ничего пришел к вам, ничего не знающим, кроме Христа и то распятого». Помните, я рассудил прийти к вам. То есть, когда Павел пошел в Коринфскую церковь, он пришел туда, он не стал говорить: «Знаете, кто я такой? Я вообще у Гамалиила учился. И вообще я апостол Иисуса Христа. И вообще, кто вы и кто я? Выходи, до какого неба вы дошли, братья и сестры, в ваших молитвах?» Представьте, какой аргумент. А я был на третьем. Ну, кто может с ним спорить? То есть титулы всегда дают нам отношение какое-то, они какое-то отношение к нам требуют, когда мы говорим что. Учиться хорошо и полезно, но ведь люди, действительно знающие истину, будут вести себя совершенно скромно и незаметно, не требуя от других себе почтения и уважения. Вот я вам рассказывал, что я, вообще-то вы знаете, я езжу на Украину. Там один брат, как-то мне недавно с одним познакомились, а я ему говорю: давай на «ты». Говорю: меня вот Иван звать, тебя как? Он мне сказал, как его звать по имени отчеству, а сказал на «вы» со мной разговаривать. Ну, и говорят, что это в культуре, в русской, да, с незнакомыми людьми. Слушайте, но мы-то знакомы, мы ж кровью одной помазаны. Или нет? Даже если мы не знакомы, даже если я его не знаю, его и... Так слушайте, весь разговор, я с ним разговаривал на «ты», а он со мной разговаривал на «вы». Он так и не перешел на «ты». Вот. Я еще титулов не знаю, просто, наверное, если бы я титулы знал бы, может быть, действительно надо было на «вы» разговаривать. Я не против того. Действительно, если незнакомые люди, старшие, особенно в русском языке, это принято на «вы» разговаривать. Но когда я начинаю требовать, чтобы со мной разговаривали на «вы», я не знаю, типа, еще у брата, у сестры, причем одного возраста, тогда наводит на какие-то мысли, и ты от них отмахиваешься и говоришь: «Господи, я, наверное, если я неправильно думаю, то прости меня, я буду рад, что если я неправильно сейчас думаю». И мне вопрос, который я задал себе и задаю его вам: а как дело обстоит у нас? Вот вы едете в автобусе, в трамвае, я не знаю, в электричке, разговариваете с каким-то человеком, и он вас спрашивает, в самолете летите, я не знаю, и он вас спрашивает: а вы кто вообще? А вы кем работаете? Кто вы? Как мне тебя идентифицировать? С кем? С чем? Ты кто? Вот что ответим мы с вами? Кто мы? Что будем мы говорить, представляясь другому человеку? Вот вы знаете, мы ходим на Тафель, это организация, которая выдает продукты малоимущим семьям в Германии. Мы к ним относимся. Африканцы не поймут, немцы поймут, почему мы к ним относимся. Вот. И у нас там есть разные люди из Советского Союза в очереди. Это стоят там не только немцы. Вот. Хотя немцев тоже много. Вот там один есть, он уже лет 20, наверное, в Германии живет. И он в каждом разговоре не упустит момент сказать, что он в горкоме там в каком-то работал, в горкоме там где-то они сидели, в каком-то руководящем. Почему он это все время говорит? Он хочет, чтобы к нему так относились. Он идентифицирует себя с тем, и когда он нам это говорит: вы знаете, я же тоже непростой человек, я проработал, я этого знаю, этого знаю, этого знаю. Вот что ответите вы? Вы кто? Я помню, как однажды один доктор богословия, пастырь с многолетним стажем, и учитель, и преподаватель, и проповедник, и не знаю, кто он там еще, летел в самолете. И у него его собеседник спросил у него: вы кто? И чем занимаетесь? И он сказал очень просто: я раб Иисуса Христа, рассказываю людям, как можно спастись и с Богом мир приобрести. Вот его был ответ. Доктор, проповедник, пастырь, преподаватель семинарии. А раб Иисуса Христа, рассказываю людям, как можно побраться, с Богом мир заключить. Ведь собеседник хочет у нас узнать лишь только одно: как ему вести себя с нами. Вот если вы скажете: я проработал 20 лет учителем русского языка и литературы в Академии наук, в какой-нибудь там, в Академии. Согласитесь, человек уже будет: ага, здесь надо осторожнее, особенно по-русски разговаривать, потому что филолог. Если вы, например, скажете другой какой-нибудь, или там... Я даже вот знаю, мы сами иногда друг про друга говорят, спрашивают: а это кто такой? Ты ему говоришь: да он там этим работает. Ты знаешь, а он там то и то. Когда мы что-то говорим, мы всегда хотим, чтобы люди определенного к нам имели отношение. И как я уже вам говорил в прошлом году, я на самом деле сделал этот шаг. Этот шаг стоил мне очень много внутри себя, потому что сказать это одно, сделать это второе, а отдавать это то, что я сделал, это совсем другое. Помните, я рассказывал в том году, что у меня заканчиваются визитки, и новые визитки, которые я сделаю, я напишу на этих визитках «Раб Христа». Я не помню, по-моему, я говорил это здесь. Я заказал эти визитки и написал на них «Раб Христа». И когда ты их отдаешь, на них написано по-немецки «Склава Кристи», то некоторые, я не знаю, что вы сейчас будете думать по этому поводу, почему я об этом сейчас говорю, это вам предоставляется. Я вам хочу сказать, что отдавая их эти визитки, ты понимаешь, что к тебе будут относиться? От тебя будут ожидать совсем других вещей, чем если бы, например, я не сказал. Согласитесь, раб — это кто? Это безоговорочно исполняющий волю своего господина. Вот так они и будут относиться. Нам кажется, если мы доктор, бечелор, бакалавр, магистр поставим, то к нам будут определенным образом относиться. А мне кажется, наоборот, нам надо поставить самый почетный титул, который есть только для верующего — раб. Потому что выше, на мой взгляд, титула не бывает. И я понимал, что если я их сейчас напечатаю и буду кому-то давать, у меня реально будут проблемы, потому что человек может посмотреть и сказать: да какой это раб? Да посмотрите на него, как он ведет себя, как он говорит, что он делает. Разве так рабы Христа поступают? И мне кажется, что когда апостолы писали, что они рабы, именно это они подчеркивали. Самый высокий титул: я раб Христа, я безоговорочно ему подчиняюсь. И любой человек мог прийти ему и сказать: слушай, если ты раб, разве рабы так делают? Объясни мне, почему ты так поступил. И к рабу легче подойти и спросить, чем если это господин. Ну, если это доктор богословия, и у вас есть вопрос. Согласитесь, к рабу легче подойти, если ты знаешь, что это раб, чтобы он тебе что-то объяснил, чем доктор богословия. Вдруг у доктора времени нет, у раба есть всегда время объяснять все. Раб говорит о своей безограниченной доступности для своего господина и беспрекословной подчиненности ему. Раб Бога и Господа Иисуса Христа говорит о том, что Яков всегда, у него 24 часа Bereitschaftdienst, по-немецки так называется, готовность, доступность и подчиненность. Раб не может сказать, что ты мне сначала объясни, почему я должен это делать. Пока ты мне не объяснишь, я не пойду это делать. Яков говорит, кому он послушен и подотчетен, это Богу и Господу Иисусу Христу. Не знаю, насколько хотел Яков при жизни Иисуса быть послушным своему старшему брату, но здесь он выражает свою стопроцентную подотчетность ему. Второе, почему, мне кажется, он называет себя не апостолом, не старейшином, а рабом, исходит из сути его письма, как я вам уже говорил. Он обращается к тем, кто переносит неописуемые гонения и страдания. А цель письма Якова — он хочет научить получателей радоваться в гонениях, немощах, трудностях, неприятностях, в которые они попали, и увидеть реальную проблему, почему они не могут радоваться. Поэтому он ставит себя с ними на один уровень. Поэтому и говорит: родные мои, то, что я вам сейчас пишу, я знаю не понаслышке. Я сам все это перенес и был очевидцем преследований, гонений, воздвигнутых на последователей Мессии. Яков призывает получателей к радости, и первый шаг на пути принимания или понимания истинной радости – это понимание своего положения во Христе или перед Богом Творцом. Если я понимаю, если вы понимаете, что ваш титул – раб, то это совершенно изменит ситуацию по отношению к Богу и по отношению к тем ситуациям, которые возникают в вашей жизни. Согласитесь, если Господин вас поставил в эту ситуацию, Он хочет, чтобы ты в ней находился, и ты знаешь, что ты Его раб, ты совершенно по-другому будешь относиться к ситуации, чем если ты будешь себе сидеть и задавать вопрос: ну почему, ну почему, ну почему? Потому что Он твой Господин. Я уже говорил, вопрос не почему важный, а для чего намного важнее, чем вопрос почему я здесь нахожусь. Потому что Бог тебя туда поставил. А вот для чего ты здесь находишься, это другой вопрос, и он важнее. Как идентифицировал ты себя до встречи со Христом? каким ты, вот вы, кто здесь находитесь, вот как, до того, как вы встретились со Христом, когда у вас спрашивали, ты кто? Как отвечали вы на этот вопрос? Вот просто сейчас говорить не надо, вспомните. Как бы вы ответили до встречи со Христом, кто вы? Я там то-то, то-то и то-то. Ну, просто вспомните, как вы себя назвали. Другой вопрос, кем ты стал теперь после встречи со Христом? И эти вопросы, они будут ключевыми вопросы радости в страданиях. Если я все еще рассчитываю на свой опыт, специальность происхождения и образования или особенное положение в глазах Бога, я не смогу радоваться, когда буду находиться в страданиях. Потому что я буду ему ставить условия и требовать от него ответа, почему ты меня поставил в это положение. Но если я понимаю, что я раб, у меня нет вопросов, значит так надо. Давайте посмотрим, кому он пишет. Значит, 12 коленам, находящимся в рассеянии. 12 коленам понятно любому человеку, что речь не идет о арабах, и не о русских, и не о американцах. Каждый человек, читающий это, понимает, что речь идет о ком? О израильтянах речь идет. Все обращается 12 коленам, находящимся в рассеянии. Тут, я думаю, ни у кого не возникнет проблем с тем, что это израильтяне. И мы видим из контекста всего письма, что Иаков обращается как к верующим в Иисуса людям, что он мессия израильтянам, так и к тем, кто еще не поверили в него. Например, мы будем с вами пятую главу читать. Он конкретно обращается к евреям, которые не приняли Христа. И он обращается к ним: послушайте вы, богатые, плачьте, рыдайте о бедствиях. Посмотрите 6 стих 5 главе. Вы осудили, убили праведника, а он не противился вам. Реально, он говорит евреям, которые не приняли Христа, которые распяли его. Он обращается к ним. Но это не главная группа людей, к которой он обращается, это побочные. Что мы видим здесь? Иаков использует слово «синагога», обращаясь к этим людям, переведенное у нас как собрание, 2.2. Не спрашивайте меня, на каком основании слово «синагога» перевели собранием. У меня есть один на это ответ, но я боюсь, что он не всем понравится. Просто не хотели, чтобы знали мы, что Иаков пишет евреям, и что евреи в синагогах собирались, и чтобы христиане не ассоциировали себя с евреями. Это мой ответ, почему я думаю не написать. Вот посмотрите, 2 глава, 2 стих. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстом в богатство». Почему не перевели «синагога»? Там стоит слово «синагога». Причем синагога, Христос же стоит, Христос греческое. Почему здесь это слово не стоит? Синагога – это греческое слово. Это не еврейское слово. Почему-то его решили перевести на русский язык авторы. Не знаю почему. Не осталось. Но мы с вами, те, кто, если вы в библейской программе нажмете на это слово, если у кого-то есть у вас, или в интернете можно это сделать, знаете, то вы увидите, что там стоит слово «синагога» внутри. Он реально обращается к евреям, которые собираются в синагогах и верят в Иисуса Христа. Это нонсенс для современного христианства, что, оказывается, есть евреи, которые верят во Христа и ходят в синагогу. Потом он приводит примеры из Танаха в 5 главе Илии и Иова, знакомые читателям. И он не объясняет, что с ними было. Он их ставит в пример, исходя из того, что читатели понимают, о чем идет речь. Кроме того, он использует типичную для евреев типологию, как я вам уже говорил, язык образов. Морская волна, восходящее солнце, зеркало, кони, корабли, дождь, земля. То есть он использует вещи, которые используют израильтяне для того, чтобы передать истину. Где жили эти люди? Посмотрите, русское слово стоит... Вообще интересно, вот если половину русских слов поменять на оригинальные, нам больше будет понятно, что там написано. Вот вам что-нибудь слово «рассеяние» говорит? А диаспора? А диаспора это... А диаспора тоже, да, не всем говорит. Диаспора это люди, это... Диаспора вообще интересно. Я вам расскажу, что думает Википедия по этому поводу. Вики называется. Диаспора – это греческое слово, переведенное на русском «рассеяние». Часть народа, проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплоченные и устойчивые этнические группы в стране проживания и имеющая социальный институт для поддержания и развития своей идентичности и общности. У евреев были синагоги. Там они собирались – идентичность, общность и принадлежность к израильскому народу. Кстати, я на этой неделе прочитал интересную вещь, что Израиль – это единственная страна, которая не поменяла своего места расположения и уже и 3000 лет верит в того же, в одного же Бога, на той же территории, у них боги не поменялись. Они как верили в Яхве, так и верят. Потому что все другие страны уже поменялись, уже сначала в одних верят, потом в других, потом в третьих, потом в четвертых. Эти люди жили на чужбине. Это израильтяне, которые в кавычках прижились на чужбине после рассеяния Израиля. В 722 году до Христа и в 586 году до Христа было два раза, когда нападали на Северное и Южное царство, на ассирийцы и вавилоняне, и весь Израиль был рассеян. Некоторые вернулись назад, а некоторые остались на уже обжитой территории, в домах, имея даже кое-какое состояние. Мы с вами читали, он обращается к ним богатые. Были израильтяне, которые остались жить не в Израиле, и они уже стали богатые. Они не могут переехать назад в Израиль, потому что у них есть деньги, у них есть состояние, у них есть производство или какая-то работа. Они уже здесь завязаны на этой территории. Кроме того, если письмо написано после 45-го года, то верующие во Христа, израильтяне, перенесли до этого времени уже два гонения в Израиле. Это 8 глава Деяния апостолов и 12 глава Деяния апостолов, можете себе написать. Это были два гонения, которые уже перенесли израильтяне в Израиле, верующие, что Иисус – это Мессия. Их уже гнали, они шли и в Сирии, в Антиохию ушли туда, они разбегались с Иерусалима. Якова убили тогда в Иерусалиме, Стефана побили камнями. Помните, 8 глава уже, 7 глава была, когда его побили, в 8 главе написано, что начались после побиения Стефана камнями начались гонения. И Яков в первую очередь, мне кажется, пишет вот этим людям. То есть евреи, которые верят в Иисуса, поверили, что он Мессия, им пришлось бежать. Он обращается к ним и, конечно же, к остальным всем евреям, которые верят в Господа Яхве. Многие из них знали Якова, скорее всего, лично, возможно, были с ним в одной общине. Он мог быть их пастырем и знал о преследованиях, переживая сам их эти гонения. Возможно, даже он помогал некоторым из них бежать, которые бежали оттуда. Многие из этих людей не имели ничего, не знали местного наречия, языка, не имели друзей, столкнувшись с другими менталитетом и другой культурой. Похоже на тех, кто по-русски здесь собираются в Германии, да? Что-то есть такое. Просто у них, кроме того, что они одним языком разговаривали, они еще одной нации принадлежали. У нас здесь проблема другая. У нас язык один объединяет русский, а нации разные, поэтому мы договориться не можем, на каком языке правильно все делать. И остаемся на русском, потому что это единственный, который всех объединяет язык, кто сюда пришли. У нас и армяне, и осетины, и русские, и евреи, и украинцы, и я не знаю, кто у нас еще только нету, и помеси различные, которые только есть. Мне Саша рассказывал, как одного остановили и спросили: «Вы какой национальности?» Он говорит: «Я еврей, верю в Яхве, вот, и мусульман терпеть не могу». Они говорят: «А можно мы у вас мазок возьмем?» Взяли у него изо рта мазок и генетически выяснили. Пришли ему и сказали: «Вот ваш родственник, он мусульманин. Так что у вас и течет и арабская кровь тоже. На всякий случай, просто чтобы вы знали, что вы уж не такой еврей, как вы думаете о себе». Ну и там не только евреи, разные были люди, их там делали, они вот там: «Я только немец и больше никто», там: «Я там швед», и у них там по 6-7-8 стран, откуда их родственники пришли. Сегодня народ весь перемешался здесь, в Израиле. Так вот эти люди, они, я думаю, нам с вами будет очень понятно, о чем вот сейчас, особенно вот, например, у нас семья Исаян, которая здесь два года, да? Два уже прошло уже? В апреле будет. Два года уже будет. Я думаю, вы вообще прекрасно понимаете. По-армянски здесь практически никто не разговаривает, если ваш взять родной язык, да? Если вы выходите на улицу, если вам с кем-то надо поговорить, у вас масса, уйма проблем. У вас даже проблемы с нами, потому что хоть мы и на русском разговариваем, мы с других национальностей. Мы думаем по-другому, у нас менталитет другой. Так вот, представьте, и мы, кто сюда приехали, вот те, кто не знает немецкий языка, бедные люди, вы же даже не можете с соседом посидеть полчаса, поговорить, узнать, как у него дела, как у него здоровье, как он вообще себя чувствует, как он, где он родился. Это же невозможно. Спасаемся русским каналом русского телевидения. А у них не было этого ничего. Они бежали, потому что они хотели остаться в живых. Они не понимали людей, если они прибежали в Сирию. Слава Богу, если там кто-то на арамейском языке еще разговаривает. Они совершенно, они находятся в таких гонениях, в таких страданиях, которые мы себе даже представить не можем, чуть-чуть можем представить. И вот теперь он им пишет письмо и призывает он их к радости. Посмотрите, 12 коленам, находящимся в рассеянии, вы только держитесь, это повелительное наклонение, это повеление, радоваться. Это, он не говорит им, знаете, вам так тяжело всем, я так знаю, вам всем плохо. Было бы неплохо, если бы вы радовались. Он говорит, вы обязаны радоваться. Я вас призываю и повелеваю вам радоваться. Это все равно, как командир дает команду своему войску. Вперед, в атаку. Радоваться. Он приказывает им радоваться. Но не просто приказывает радоваться, а объясняет, как эта радость, на чем она построена, о которой он будет говорить. «Ты знаешь, как я себя чувствую, находясь в таком положении?» могли ему ответить люди. «Тебе знакома боль внутри от тех переживаний, что у меня связаны с моим положением?» Яков, ты вообще знаешь, что это такое, когда ты не можешь даже себе лекарство купить в аптеке? Потому что они не разговаривают на твоем языке. И ты не можешь им объяснить, что у тебя болит врача. Я думаю, в Дюссельдорфе это не проблема. Есть другие места в Германии, где это реально проблема. Где нету русских врачей, русских каналов и всего русского, русскоязычного, русскоговорящего. Стих 2. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Слово «искушение» у него есть два значения. Они у нас оба здесь написаны в первой главе. Искушение может быть, когда Бог меня ставит в какую-то ситуацию, Он испытывает меня. Но я могу соблазниться, и это может быть для меня искушением. Но Бог меня не собирается искушать этой ситуации. Вот это слово «искушение». Поэтому в зависимости от предложения, контекста, оно может вести как к греху, так и просто испытывать, ставить на пробу. Я вам прочитаю из немецкой Библии, из двух немецких Библий пояснение. Искушение, значение этого слова надо определить из контекста, где оно может быть как негативным, так и позитивным. Испытание, экзамен, проба или искушение, или соблазн. Все означает это слово. Из Шлахтера Библия следующая. Искушение – это, по сути, ситуация, в которой человек должен сделать выбор, последовав либо своей похоти, совершив грех, либо воле Бога. С позиции Бога – это экзамен или проверка сердечных мотивов человека. С позиции человека может выглядеть искушением или соблазном, сопровождающейся внутренней борьбой. Так вот, когда Яков пишет, если вы попали в такую ситуацию, радуйтесь. Если у тебя внутри все клокочет, если ты не знаешь, что теперь делать, если ты не можешь уснуть, если ты пьешь таблетки и думаешь, как же мне решить теперь, что делать? Он говорит, радуйся. Как радуйся? Радуйся. Потому что Бог тебя ставит на пробу. Бог занимается с тобой. Бог с тобой имеет отношение. Другими словами, искушение сопряжено с трудностями. Часто в таких ситуациях человек может быть охвачен быть подобными мыслями. «Иисус, ты вообще еще здесь? Ты еще слышишь меня? Почему ты не отвечаешь? Почему молчишь? Ты разве не видишь, как я страдаю? Разве ты не знаешь, как сейчас обходятся со мной другие люди, доставляющие мне массу проблем? Знаешь ли ты вообще, как у меня дела со здоровьем, финансами и работой? Тебе вообще до меня дело есть?» Вот эти крайние выражения свидетельствуют, что человек попал в серьезные испытания, в серьезные искушения, в серьезные трудности. И Яков говорит, радуйся. Радуйся, что это с тобой происходит. Мало того, он говорит различные. Слово различные говорит о том, что это могут быть любого рода всевозможные трудности. Все, что себе вы можете и не можете представить. То есть слово «различные искушения» исключает любые исключения. Вот кроме вот этого. Я могу радоваться, но вот если это со мной происходит, нет, тогда я уже радоваться не могу. Вот «различные» — это всевозможный спектр, все, что хочешь, все, что вам в голову придет, я все-таки скажу, кроме чего. Я думаю, что Яков не имеет в виду, когда чай холодный сварили. Вот, например, у нас в собрании пьем мы кофе или чай, и вы раз наливаете кофе, а оно по цвету не как кофе, а как чай. И вы думаете: мама дорогая, вот это я сегодня должен кофе пить. Вот это у меня проблема теперь, я не попью крепкий кофе. Я думаю, что не об этом он говорит. И не о том, если вдруг проповедь длиннее или короче была. И не о том, если вы пришли, а там не тот проповедует, кто вы себе думали, что будет проповедовать. И не о том, что у вас вместо 21 градуса в квартире 18,5 или 19,5 градусов. Я думаю, он не об этом говорит. И не о том, когда вы посмотрели себя в зеркало и подумали: ну а что у меня вот сейчас волосы все вылезли, вот у других же не вылазит. Я думаю, не об этих проблемах он пишет, Яков, когда он здесь говорит. Проблемы, в которых находились эти люди. Это были аресты, несправедливые пытки, гонения, издевательства, побег или все, что связано с менталитетом, с другой культурой. Кроме того, обратите внимание, он называет их братья, что вообще идентифицирует полностью его с теми, кто получает это письмо. Другими словами, перефразируя, могу сказать так: друзья, я сам на себе испытал все, что испытываете вы, и я вам говорю, что это реально оставаться радостным в этих испытаниях. Если ты имеешь правильное познание Бога и Его воли по отношению к себе, признаться честно, я и сам не знаю, что со мной может произойти завтра. Возможно, завтра и меня арестуют и убьют, как того Якова. Ведь вы уже вне опасности, которая постигает верующих здесь, в Иерусалиме. А я нахожусь в эпицентре преследований. Я знаю, что такое преследование. И поэтому я вам реально могу сказать, что можно оставаться радостным в такой ситуации. Кроме того, интересно еще слово «впадаете». Посмотрите, по-русски написано, когда впадаете в различные искушения. Слово «впадаете» говорит «нечаянно попал». То есть это не то, что ты знал, что сейчас будет. Согласитесь, намного легче не согрешить, зная, какие проблемы будут. Вот вы, например, готовитесь к какому-то разговору, и вы понимаете, что в этом разговоре могут быть... по-немецки «шарфетон», да, файл, может возникнуть реально кризис может возникнуть в этом разговоре, и вы уже готовитесь: так, если он мне так скажет, если так, я вот так, здесь буду молиться, там все. И вы пришли, согласитесь, легче. А если вы приходите, говорите там человеку: ой, я тебя давно не видел, как у тебя дела, как у тебя настроение? А он так нагибается на вас, так смотрит и говорит: а что, тебе уже что-то рассказали про меня? Согласитесь, уже сложнее разговаривать. То есть вы не ожидали, что сейчас на вас уже, ну... Или вот это слово он имеет в виду, когда люди попали во что-то, бамс, и оказался в этой ситуации, в которой ты... И выйти из нее тяжело, потому что ты не был приготовлен. Неподготовленным попал в какую-то ситуацию. Другими словами, вот второй стих: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И третий: «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Можем по-другому сказать следующее: братья мои, считайте это за громадную радость, если вас постигают трудности. Ведь так вы проходите испытания, а у этих испытаний есть определенная цель. Какая? Какая цель из этих двух стихов? Терпение. Слушайте, есть кто-нибудь здесь в зале, который может сказать: я абсолютно терпеливый человек, и меня ничем не выведешь из себя? Мне просто интересно, может, я с ним буду всегда разговаривать, только с ним, если есть такой человек. Есть кто-нибудь, кто может сказать, ну вот нет у меня проблем с терпением. Я сейчас не говорю, шумите вы или молчите, я сейчас не об этом. Я речь иду о том, когда вы, что бы ни происходило, у вас на всех хватает терпения. Вы терпеливо можете разговаривать, давать советы, не обращать внимания и все такое. Есть кто-нибудь здесь? Так, друзья мои, тогда это письмо написано нам. Если здесь есть кто-нибудь, который говорит, молился, может быть, в этом или в прошлом году, Господи, научи меня быть терпеливым. Я уже устал от своего нетерпения. А уж как другие устали, это другая история. То это письмо нам с вами. Посмотрите, что говорит Яков. Ты хочешь научиться терпению? Хочу. Тогда у тебя будут проблемы. Потому что терпение можно натренировать только через терпение. Скажите, мои, можешь натренировать смирение без смирения? Вы можете научиться быть хирургом, не делая ни одной операции? Вы можете научиться математике, не уча математику? Это невозможно. Я не могу научиться другому языку, не изучая этот язык. Поэтому, если я говорю, если вдруг из вас кто-нибудь молился в прошлом или в этом году этой молитвой, Боже, научи меня терпению, вы даже не понимаете на самом деле, что вы сказали. Вы сказали, Господи, пришли мне трудности, в которых мне надо будет быть терпеливым, и дай мне силы остаться терпеливым. Не просто силы остаться терпеливым, а радостным в этих трудностях. Вот об этом пишет Яков. Поэтому он им подливает, радуйтесь. Почему? Потому что проблемы, которые вас постигли, у них есть цель. Бог хочет сделать вас терпеливыми. А это же ваша мечта сердца. Правильно, сердечная мечта. Поэтому вы с Богом в одной упряжке. Поэтому вы можете радоваться. Как дело обстоит у нас с вами? Знаем ли мы об этом, что у испытаний или искушений на самом деле благая цель? Мы это помним в эти моменты? Некоторые уже говорят сразу, не помним. Я думаю, что если бы мы это помнили, мы были бы намного терпеливее. Мы бы сидели бы себе и занимались аутотренингом. Радуйся, радуйся, Ваня, радуйся. Я понимаю, что нет ни одной причины радоваться. Одна есть. Вот представьте, в эту ситуацию вы сидите, вас кто-то толкает так в плечо, так тык-тык-тык-тык, ты так оборачиваешься, он говорит, прикинь, а это Бог тебя сейчас тренирует терпение. Согласитесь, в этот момент вы уже сложно будет сделать то, что вы запланировали в сердце по поводу этой трудности. Ведь знание этого поможет мне по-другому относиться к трудностям, постигающим меня. Послушайте, третий стих. Яков исходит из того, что они знают это, зная, что испытание производит терпение. А в чем проблема? Проблема в том, что знают, но в испытаниях не пользуются этим, забывают. Знать-то мы знаем. Вот даже если вы до сегодняшнего дня не знали, все, кто сегодня слушает, выйдут отсюда. Ни один не сможет сказать, а я не знал этого никак, я не знал этого. Вопрос не в том, знаем ли мы, вопрос, применяем ли мы это или нет. И Яков исходит из того, что слушатели знают, но, по-видимому, забыли. И он им напоминает. Вы же знаете, что страдания, искушения, испытания производят терпение. Знаем. Ну так радуйтесь тогда. Тогда у вас есть причина радоваться, что Бог работает с вами и хочет из вас сделать. Мы в следующий раз посмотрим, больше поговорим не просто терпение, а совершенное действие, что это значит. Заметьте еще интересную вещь, что Яков не говорит, как должны себя чувствовать получатели письма в страданиях. Он про чувства вообще ни одного слова не говорит. То есть, как я себя... Удобно мне, неудобно мне, я там на седьмом небе, на восьмом небе. Радуйся. Это единственное, говорит, что в тебе должно вызвать чувство. Смотрите, чувство – это реакция моего организма всего полностью на мое мировоззрение. Вот как я оцениваю происходящую ситуацию, так я буду чувствовать себя в этой ситуации. Поэтому Яков о чувствах не говорит. Он говорит, знание определенных истин будет влиять на мои чувства. Если я знаю, что это они приходят от Бога, дальше он об этом будет говорить в первой главе, и он хочет, чтобы я научился терпению, то я по-другому буду относиться к этим ситуациям, у меня чувства другие будут. Нападки и трудности будут 100% в жизни людей. И Иисус предупреждал, что гнали меня, гнать будут вас. Нам никто не обещал сладкой жизни, теплой жизни здесь. И нам надо научиться в них радоваться, потому что это приказ. Ведь если мы с радостью будем принимать их, то это и будет сопровождаться благодарностью, удовлетворенностью и умиротворением. В послании к Филиппийцам написано: всегда радуйтесь. За все благодарите. Как я могу за все благодарить? Вот знание того, что любая ситуация инициирована Богом для того, чтобы исправить меня, в первую очередь научить меня терпению, поможет мне сказать, по крайней мере, умом сказать спасибо за то, что происходит, и потом разбираться уже не с ситуацией, а с Богом. К чему это вообще все происходит? У испытаний есть добрая цель. Она поможет изменить мое отношение к испытаниям и радоваться. Итак, познание необходимо для того, чтобы радоваться. В данном случае познание того, что испытания тренируют наше терпение. И терпение в данном случае не то, когда я, стиснув зубы, молчу, раздираемый изнутри гневом. Это не об этом речь. Терпение, которое из внутренней радости исходит, и я могу сидеть и долго терпеть, что там они делают, потому что я же понимаю, что вот каждое слово, что сейчас, например, против меня говорится, инициировано Богом, как Давид говорил, если Бог его поставил хулить царя, помните в Ветхом Завете, то зачем ты будешь его сейчас тормозить? Пусть говорит все, что у него там на сердце. Пусть выскажется это все. Но ведь это же все слышат, что про меня говорят. Так это же и хорошо, что все слышат. Проблема была, если бы я только один это слышал. А так это же хорошо, что все слышат. Все знают, что он думает по мне, и все знают, как я к этому буду сейчас относиться. Пусть смотрят. То есть это тренировка, это плацдарм, где происходит тренировка терпения. Терпение, это с немецкого языка переводится, что здесь написано, это непоколебимость, стойкость и твердость. По-моему, на немецком написано «Standhafte Ausharren», да? Это стойкость, это когда меня невозможно сдвинуть, сломать, я не сдвинусь, я останусь, это не обязательно, что мне надо поменять свое мнение, но я не выйду, вот по-русски, вышел из себя, знаете выражение? Вот не выйду из себя, не молча, не говоря, я останусь в состоянии покоя, мира, шалома, радуясь, зная, что за этим стоит Бог. Другими словами, братья, вы хотите выстоять во всех трудностях, отражая характер Христа? Я представляю, все братья бы сказали: да, хотим. Тогда как же вам научиться этому, как только не через трудности? Есть здесь, я уже спрашивал, кто-то, у кого нет проблем с терпением, нет. И нетерпеливы мы с вами лишь только потому, что не понимаем, что в ситуации, где мы проявляем нетерпение, была цель натренировать в нас терпение. И поэтому, если мы прокалываемся, это нормально. Это плохо, но это нормально, потому что в тренировка. И в нас будут достигать терпения Христа, как Он терпел. В русском есть поговорка: Христос терпел и нам велел. Помните? Все из Библии, все эти поговорки исходят. Поэтому нас будут тренировать туда, в ту сторону всех с вами. Сейчас у вас должна произойти революция в голове или в сердце. Оказывается, когда вы просите, чтобы Бог научил вас терпению, то Он помещает вас в ситуации, где вы можете научиться показать Его или натренировать Его, как мы уже с вами говорили. Какую же радость и какой же восторг это должно произвести во мне? Вау, Бог работает со мной. Наконец-то Он отвечает на мою молитву. Я уже целый год молюсь, чтобы Бог меня натренировал. Да. Не, мы же не так молимся, мы же молимся: дай мне терпение. А Яков говорит: терпение не дается, оно тренируется. И тренируется оно через испытания, через искушение, через тест, через пробу, через экзамены. Но это только начало. всю неделю, попадая в трудности, мы теперь будем тренироваться в них или через них видеть благую руку Бога и радоваться, зная, что Он таким образом делает нас сильнее. Дальше Он идет еще глубже. И следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг. Он обращается к людям, которые находятся в проблемах, в трудностях, чтобы сделать их сильными, радостными, чтобы они могли жить в шаломе, чтобы они могли отражать характер Христа. И мы с вами будем идти дальше, будем говорить об этом. Я вас прошу теперь эту неделю, попадая в трудности, попробуйте просто остановиться и вспомнить, или после того, как пройдет ситуация, просто сесть и вспомнить, а кто стоял за этой ситуацией и какая цель была у этой ситуации. И вот как я отреагировал, вот что со мной произошло. И у вас реально будет возможность помолиться. Вы сразу будете молиться после этих двух вопросов. Либо вы будете благодарить Бога, что Он в вас это терпение произвел, и вы ничего не натворили. Либо вы будете каяться, что вы опять прокололись и говорить: Господи, помоги в следующий раз, при надвигающейся трудности или нечаянно попадая в какую-то трудность, помнить, что я попал на ринг, где будет происходить бой. Выйду ли я отсюда побитым или выйду я отсюда победителем с этого ринга в этой ситуации? Проявлю ли я терпение или останусь опять нетерпеливым? Пусть Господь нам с вами поможет эту неделю думать над этой истиной, размышлять над ней. И, может быть, даже другим людям рассказать. Может, ваши коллеги по работе, студенты или где вы находитесь, будут взволнованы какой-то ситуацией. И просто им сказать об этом, и сказать: представляешь, как здорово, что это произошло. Как здорово. Это Бог хочет натренировать тебя терпению. Поэтому ты попал в эту ситуацию. Может быть, и у них начнет сдвигаться крыша, у ваших коллег неверующих. И они будут заинтересуются Христом и верой в Бога. Давайте мы с вами помолимся и поблагодарим Бога за то, что Он ставит нас в такие ситуации. Господь, славим Тебя за Твою благодать, за то, что Ты действительно ставишь нас в испытания, которые часто для нас искушениями бывают. И мы искушаемся, и мы не всегда избираем Твою волю. Поступаем так, как мы хотим, или идем на поводу нашей похоти, наших желаний. Просим Тебя, прости нас, а это прости нас. И это еще больше толкает нас к тому, что мы хотим научиться, как Ты бы поступил в этой ситуации. Научиться Твоему терпению, научиться тому, сколько Ты молчал и молчал, часто не отвечая, или говорил с людьми, часто, когда не надо было говорить, или молчал, когда надо было говорить. Ты молчал или говорил, Ты проявлял вот это терпение, был всегда радостный. Независимо от того, что происходило здесь на земле с Тобой, с Твоим царством, с Твоими подданными. Просим Тебя, научи нас тоже. Помоги нам, чтобы мы видели за трудностями Твою руку, видели благую руку Твою, понимали цель этих трудностей, научить нас терпению. И именно это должно вселять в нас радость в этих сложных ситуациях, которые, я больше чем уверен, на этой неделе каждого из нас постигнут какие-то запланированные сбои, трудности, какие-то вещи, которые мы себе не так представляли по-другому. Прошу Тебя, благослови нас. Научи нас через эти мелочи житейской жизни. Кто знает, быть может, нам предстоит еще будет реально страдать за Христа, чтобы мы были готовы к этим трудностям тоже. Слава Тебе. Аминь.